Говорит Радио Свобода. Израильские военные опровергают версию Министерства обороны России о причинах гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в небе над Средиземным морем.
Сергей Шойгу очень точно сказал, что, по всей видимости, израильские летчики считали, что сирийские ПВО не будут атаковать российский самолет.
Новый арест Алексея Навального – свидетельство крайней нервозности российской власти, считают соратники оппозиционного политика.
Сейчас власть находится в самой слабой позиции из возможных, потому что большинство населения активно протестует, негодует и выражает свое возмущение по поводу так называемой пенсионной реформы.
Муниципальному депутату в Москве, которая расследовала завышение смет на благоустройство парков и улиц, подкинули свиную голову с воткнутым в нее ножом.
Я анализировала реализацию работ на благоустройство Измайловского проспекта на 250 миллионов без проектной документации.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 25 сентября. У Израиля нет резона вести медийные баталии с российской стороной, заявил неназванный высокопоставленный источник в Министерстве обороны Израиля изданию News.ru после заседания военно-политического кабинета Израиля, посвященного крушению российского самолета Ил-20 в Сирии и последовавшему решению России поставить сирийской армии зенитно-ракетные комплексы С-300. Как утверждают власти Сирии и России, Ил-20 был сбит при попытке отразить атаку израильских истребителей на объекты в сирийской провинции Латакия в 25 километрах от российской военной базы Хмеймим. Независимые эксперты сходятся во мнении, Израиль после поставок С-300 сирийской армии будет вынужден действовать в сирийском небе с повышенной осторожностью, но вряд ли откажется от ударов по иранским силам в Сирии. О возможных последствиях поставок российских С-300 в Сирию и о том, как в Израиле оценивают крушение российского самолета Ил-20, в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказывает главный редактор русскоязычного израильского сайта News.ru Евгений Финкель.
Российские и израильские военные ведомства успели уже по два раза обменяться более-менее однотипными заявлениями в связи с крушением самолета Ил-20. Россия настаивает, что атаку сирийских ПВО на российский самолет спровоцировал израильский истребитель. Армия обороны Израиля говорит, что это не так. Какие детали инцидента 17 сентября можно было почерпнуть за эту неделю из израильской прессы? За сколько минут были российские военные предупреждены об ударе? Если виноват не Израиль, то кто на самом деле виноват? Что привело к этой ошибке сирийских ПВО?
Коношенков успел уже выступить и в третий раз, вновь заявив о виновности израильских ВВС, основываясь на сей раз, как он говорит, на данных системы С-400, прикрывающих российскую базу в Хмеймим. Честно говоря, я не очень понимаю, почему эти данные сразу не были опубликованы российским оборонным ведомством, но не это меня смущает больше всего. Из того, что больше всего смущает и раздражает отчасти, это то, что Минобороны России почему-то упорно во всех своих заявлениях говорит о непрофессионализме израильских летчиков, выполнявших некую задачу около побережья Сирии. Мне кажется, что как раз израильские летчики отработали профессионально, потому что все они вернулись на базы живыми и здоровыми, а цели, как известно, были точно поражены. Что же касается того, кто спровоцировал, то министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении очень точно сказал, что, по всей видимости, израильские летчики считали, что сирийские ПВО не будут атаковать российский самолет. Я очень надеюсь, что и российские летчики тоже считали, что они не будут атакованы сирийцами. Это довольно логично. Не знаю, были ли в это время там израильские летчики, но, в общем, несогласованность действий сирийских ПВО и российских ВКС, по-моему, налицо. Что до израильских СМИ, то свои публикации они основывают преимущественно на заявлениях пресс-службы ЦААЛа, армии обороны Израиля, а также Министерство обороны Израиля, само собой, цитирует и обсуждает ту версию, которую предлагает Министерство обороны России. Министерство обороны России командованием ЦАЛа был представлен 40-страничный отчет об этом трагическом инциденте. В СМИ до сих пор содержание отчета не передано. Ходили слухи, что Нетаньяху консультировался по поводу целесообразности передачи такой информации в СМИ, но до сих пор решение не принято. И, видимо, уже не будет принято, раз не было принято раньше. Основные тезисы этого доклада известны. Вина лежит на сирийских ПВО. В момент обстрела Ил-20 ракетами С-200 израильские истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля. Такова израильская версия. Первоначально, когда Министерство обороны России публично представило свою версию гибели Ил-20, то несколько раз уточнялись временные параметры. Вот в первой версии, которая была передана во все государственные СМИ Российской Федерации, звучало, что Ил-20 пропал с радара в 23:00. А потом уже на карте при первом докладе Коношенко появилось другое время, 22:07, время, когда Ил-20 пропал с радаров. Вот этот тайминг очень интересен, потому что мне не очень понятно, на какое время ориентировался ЦАЛ, когда заявлял, что к тому моменту F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля. Информации по этому поводу пока нет. Ради ответа на этот вопрос хотелось бы взглянуть на 40-страничный отчет ЦАЛа, который пока, увы, недоступен. То до времени, за которое предупредили российских военных, то израильская сторона, опять же, по этому поводу точных сведений не дает. Министерство обороны России утверждает, что примерно за минуту до нанесения удара по цели на восточной окраине Латакии было получено предупреждение. В Израиле конкретных цифр не приводят, но заявляют, что предупреждение было передано командованию российских войск в Сирии в соответствии с обычной процедурой. В некоторых публикациях говорилось о том, что за несколько минут или за минуту, это не так важно. Я не думаю, что это вообще принципиальное значение какое-то имеет, так как удар по цели к востоку от Латакии не представлял никакой угрозы для российских военных. Их там не было, как известно. Если же говорить на самом деле о том, что привело к ошибке сирийских ПВО, то, как я уже сказал, видимо, несогласованность действий российского командования и сирийского командования. Складывается вообще впечатление, что россияне себя считают полновластными хозяевами в этой части воздушного пространства Сирии и не согласовывают полеты своих военных самолетов с сирийцами. Кодов системы свой-чужой, как подчеркивали в Министерстве обороны России, у сирийцев не было. Мне представляется, что Следственный комитет России, который вроде бы возбудил дело по этому инциденту, следует допрашивать сирийских и российских офицеров. Ходили случаи, что были арестованы офицеры 44-го батальона сирийских ПВО, ответственных за удар по Ил-20 ракетами С-200. То это случай, который распространяет сирийская оппозиция, но полагаю, что нет дыма без огня. То есть, я думаю, в российской военной полиции проверьте версию о, возможно, преднамеренных действиях сирийских ПВО, хотя мне, в общем, эта версия не кажется сильной. Но нельзя забывать о том, что Дамаск крайне досадовал на нежелание Москвы противодействовать израильским ВВС в Сирии. Теперь ситуация может измениться в каком-то смысле в лучшую для Дамаска сторону.
Как отреагировали в Израиле на заявление министра обороны Сергея Шойгу о поставке Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, особенно если каждой установке будет, как обещал Шойгу, представлен российский расчет, и о подавлении в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря, спутниковой навигации, бортовых радиолокационных систем, связи боевой авиации, то есть фактическом создание бесполетной зоны над Средиземноморским побережьем Сирии. Какие варианты теперь есть действий у Израиля, если Иран и дальше продолжит переправлять оружие Хезболле через территории, находящиеся в непосредственной близости от российских баз?
Публично и официально пока нет никакой реакции. Утром, сегодня 25 сентября, проводится заседание военно-политического кабинета Израиля, на котором прежде всего этот вопрос обсуждается. Понятно, что наличие у сирийцев новых ЗРК С-300 потребует некой новые схемы противодействия сирийским ПВО. Понятно и то, что присутствие российских военных специалистов в составе расчетов таких батарей, как было сказано Коношенко, станет весьма проблематичным фактором, с которым придется считаться израильским военным. Что до бесполетной зоны, то пока вроде бы речь идет об ограниченном участке Восточного Средиземноморья и до 26 сентября. Я других сообщений, по крайней мере, от Минобороны России не видел. Непонятно то, в какие сроки будет поставлена ЗРК С-300 сирийцам, а также сколько таких ЗРК будет поставлено. Этих сведений вроде бы тоже не было. Насколько я помню, до начала гражданской войны у сирийцев было 50 пусковых установок или около того. К С-200, сколько С-300 они получат, неизвестно. Какие варианты действия? Ну, израильское руководство, включая премьер-министра и министра обороны, неоднократно высказывались по этому поводу и говорили, что ЦАЛ будет делать все возможное, чтобы не допустить таких поставок вооружений Хизбалле. Известно, что были проведены сотни, около 200 воздушных операций за последние несколько лет, в ходе которых наносились удары по складам вооружений, по военным конвоям, по заводам в Сирии, в том числе для того, чтобы не допустить поставок Хизбалле современных ракетных вооружений.
Рейтер написал в понедельник, что израильтяне тренировались противодействовать С-300 еще в 2015 году во время совместных учений с Грецией. Вспоминают ли сейчас в Израиле о тех учениях и в какой степени израильская армия готова противодействовать таким зенитно-ракетным комплексам?
Насколько я помню, учения такого рода в 2015 году не были ни первыми, ни последними. С-300 есть и аналоги этих ЗРК у ряда стран Восточной Европы, и у Турции, кстати. Эти страны предоставляли израильским ВВС возможность учиться противодействовать комплексам этого класса. Технически, я полагаю, ЦАЛ готов к проведению операции в Сирии с учетом наличия у сирийцев С-300. Главный вопрос в том, будет ли принято соответствующее политическое решение, но и похоже, что да, потому что в апреле этого года, когда Россия уже заявляла о намерении поставить С-300 в Сирию после удара коалиции по военным объектам в Сирии, на западной коалиции, министр обороны Израиля Авигдор Либерман подчеркивал, что при необходимости ЦАЛ будет действовать против этих систем. В общем, с тех пор ничего не изменилось. Позиция Израиля та же.
Даже несмотря на то, что при каждой этой системе будет российский расчет?
Ну, это, безусловно, фактор, который очень усложняет ситуацию. Я уже об этом сказал. Но что поделать? Видимо, каким-то образом будет придумана схема, при которой минимальной будет вероятность поражения российских военнослужащих. Надеюсь, что так.
Евгений, Израиль, оказывавший неофициальную поддержку оппозиционным группировкам и мирным жителям на юге Сирии, довольно спокойно свернул эту деятельность, как только Асад при поддержке России начал серьезное наступление на своих оппонентов в этих районах. По одной из версий, именно эта уступка со стороны Израиля и стала частью некой сделки с Россией, позволившей израильским ВВС беспрепятственно продолжать налеты на иранские цели в других регионах Сирии. Можно ли будет после поставок С-300, если они состоятся, сказать, что попытки договориться с Россией были ошибкой, и вопрос теперь только в том, как дорого она обойдется Израилю?
Я лично не считаю, что попытки договориться с Россией – это ошибка. Я полагаю, что политическое руководство Израиля прекрасно сознает, что оно делает, и просто не хочет ввязываться в конфликт с сильной державой, сильной армией, значительные силы которой присутствуют в нашем регионе. То до того, что Израиль свернул поддержку сирийским беженцам, то вы, видимо, имеете в виду проект «Доброе соседство», да?
Да, но есть еще сообщение со ссылкой, правда, на неназванные источники о том, что Израиль поддерживал оружием и гуманитарной помощью не только мирных жителей, но и непосредственно воюющие группировки.
Ну, поскольку это было сообщение действительно неофициальное, то и то, что свернута эта помощь, тоже неофициально. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Что касается проекта «Доброе соседство», то там, я думаю, что если Израиль потребуется налаживать добрососедские отношения с сирийцами около своих границ, то будет новый проект. Да, предыдущий действительно был свернут, но после того, как вроде бы ситуация на границе более-менее успокоилась, по крайней мере, такие гарантии давала Москва.
Вообще в Израиле есть эксперты, которые критикуют сам факт того, что Нетаньяху раз за разом идет на какие-то компромиссы с российскими властями, что он вообще предпочитает договариваться с Путиным вместо того, чтобы действовать в одностороннем порядке. Теперь, наверное, у таких людей, если они есть, должно быть больше аргументов.
Ну, критики, как обычно, есть. Мы все-таки живем в еврейском государстве, где все критикуют друг друга. Но вопросы безопасности Нетаньяху критикует гораздо меньше, чем в любых других. Израиль действует в Сирии, исходя из собственных интересов, и все это прекрасно понимают и ценят стремление наших властей избежать прямых столкновений с Россией. Думаю, что это достаточно очевидно.
Евгений, и последний вопрос. У Израиля богатый опыт противостояния арабским странам, оснащенным тогда еще советским вооружением, пользующимся помощью российских военных советников в том числе. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям самые яркие примеры того, как это происходило и чем это заканчивалось.
Наверное, если говорить о самом ярком примере, то это уничтожение ВВС арабских стран в первые дни шестидневной войны в июне 67-го. Тогда Египет, скажем, потерял больше 300 самолетов в основном советского производства. И тогда же египтяне, кстати, использовали советские ЗРК С-75, если не ошибаюсь, которые, в общем, никак существенно не осложнили действия израильских ВВС. Тогда же была потеряна примерно половина ВВС Сирии, и значительные потери были у иракцев, которые также использовали советскую авиатехнику. Хотя в контексте нынешних событий, я думаю, что, может быть, уместнее говорить не о победоносной шестидневной войне, которая так греет сердца израильтян, а о менее стремительной и менее победоносной. Войне на истощение 67-70-х годов, когда египтяне, а чаще советские военные специалисты, довольно успешно действовали против израильских ВВС. Не было тогда ни эффекта внезапности, ни политической воли на полное подавление сопротивления противника. И были довольно болезненные потери у израильтян. Вспоминается, конечно же, и война Судного дня 73-го года. Кстати, события в Латакии в этом году происходили накануне Йом-Кипур, накануне Судного дня. И, как мы помним, 45 лет назад израильская армия понесла тяжелые потери, и значительную роль в этом сыграли поставки советских самолетов и зенитно-ракетных комплексов в арабские страны. Я очень надеюсь, что в нынешних условиях события не будут развиваться по столь кровавым сценариям. Тогда Советский Союз фактически воевал против Израиля, хотя и декларировал только участие военных советников, тем не менее. Но сейчас Россия в Сирии, хоть и является фактическим союзником противников Израиля, то есть сирийской армии, Хизбаллы, иранских сил, но открыто не противостоит израильской армии. Надеюсь, что этот статус-кво останется неизменным и после того, как произошла трагедия с российским самолетом Ил-20, и после поставок сирийцам С-300. Кстати, я почти уверен, что инциденты с российскими военными будут происходить и в будущем в Сирии, до тех пор, пока российская армия не покинет этот неспокойный регион. Причины таких инцидентов, думаю, будут прежде всего несогласованность действий российских и сирийских военных, а также ошибки ПВО. Но худшее, что может произойти с россиянами в ходе этой сирийской кампании, это ввязывание в крупный региональный вооруженный конфликт. Я очень надеюсь, что в Москве это осознают.
Говорил главный редактор русскоязычного израильского сайта News.ru Евгений Финкель. Вопрос ему задавал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Москва и Тегеран останутся вынужденными стратегическими партнерами, в первую очередь в Сирии, несмотря на растущее соперничество на мировом нефтяном рынке и другие обстоятельства, которые привели в последнее время к росту взаимного напряжения в российско-иранских отношениях. Главный фактор, цементирующий их странный альянс, не меняется. Это разделяемое лидерами и Ирана, и России нескрываемое нелюбовь к США. Мой коллега Александр Гостев беседует с политологом-востоковедом Михаилом Магидом.
В насколько плачевном состоянии на сегодняшний день оказалась иранская нефтедобывающая индустрия?
В плохом состоянии, и это началось не сегодня. Это результат длительных американских санкций, потому что у иранцев все плохо с технологиями. И у них очень затратное производство нефти, у них себестоимость нефти примерно в 2 раза больше, чем в России. И именно они пошли на ядерную сделку, потому что они рассчитывали на западные инвестиции в свою экономику, на новые технологии, которые позволят им развивать главную для них экспортную отрасль – нефтяную. И отмена ядерной сделки наносит по их экономике страшный удар, в том числе по этой причине. Когда сделка была заключена, они смогли, используя имеющиеся мощности и технологии, нарастить примерно в 2 раза экспорт нефти, но на большее они не способны оказались. Это для них очень тяжелый удар.
4 ноября, когда американские вот именно нефтяные санкции, назовем их условно так, вступят в силу, что наступит полный коллапс?
Нет, полного коллапса не будет, потому что Иран научился выживать в условиях санкций. Они смогут продолжать экспортировать часть своей нефти, но экспорт нефти упадет в 2 раза, потому что ряд стран отказываются от того, чтобы покупать иранскую нефть, опасаясь санкций американских. И чем дальше, тем больше у Ирана будут нарастать различные экономические проблемы. А с учетом того, что в Иране высокая внутренняя политическая турбулентность и массовые протесты против режима постоянно происходят, в том числе по социально-экономическим причинам. Я не уверен, что Иран сумеет этот удар пережить. Однако это не значит, что иранский режим падет сразу же после того, как будут введены эти санкции. Он может еще существовать определенное время и достаточно долго, но находясь в тяжелом состоянии.
Россия и Иран в этой ситуации действительно ли оказались непримиримыми конкурентами на рынке, ну, например, сбыта своих углеводородов? И Москва переманивает и переманила уже у Тегерана его покупателей.
Несколько месяцев назад уже велись переговоры между администрацией Трампа и Саудовской Аравией о том, что именно саудовцы займут ту долю нефтяного рынка. Это примерно 1,5-2 миллиона баррелей нефти в день, которые Иран потеряет. И переговоры эти были довольно успешными. Поэтому дело не выглядит так, что Россия получит весь тот нефтяной рынок, который Иран оставит. Скорее всего, этот рынок будет разделен между саудовцами, Россией, может быть, еще какими-то странами ОПЕК. Все-таки Иран и Россию многое связывает, хотя охлаждение между Ираном и Россией действительно есть.
Тогда давайте перечислим эти моменты один за другим.
В Сирии режим Асада очень неустойчив. Алавитская семья Асада, которая диктаторскими методами управляет Сирией, не популярна в этой стране. Она популярна только среди алавитов и христианского и суннитского населения Дамаска и еще некоторых районов. Этот режим может держаться у власти только благодаря присутствию иностранных войск. Но мы можем это назвать оккупацией, можем это назвать мягко присутствием, но сути это не меняет. 60-65% территории Сирии, которые контролирует Асад, они на самом деле разделены на зоны влияния между Россией и Ираном. И без этих сил Асаду сложно будет удержать власть с учетом огромной ненависти, которая существует к нему среди суннитского населения Сирии. Это все является причиной того, что Россия и Иран будут по-прежнему какое-то время, может быть, очень долго, сохранять свое военное присутствие, чтобы поддержать режим Асада. И это значит, что Россия и Иран остаются пока что в Сирии союзниками. И, наконец, есть еще один важный фактор. В Кремле считают, что Иран – это такая палка, которая вставлена в колесо американской политики, что Иран очень сильно мешает Соединенным Штатам. Это, наверное, действительно так и есть. И поэтому в России думают, что, поддерживая Иран, можно влиять на позицию Соединенных Штатов. И Иран является с этой точки зрения очень важным инструментом российской внешней политики. И поэтому я бы не стал говорить преждевременно о каком-то разрыве российско-иранских отношений. Хотя охлаждение, безусловно, есть. И охлаждение вызвано не только нефтяными сделками.
Нефтяной рынок – это не единственная сфера, где Москва и Тегеран соперничают все-таки друг с другом, потому что Россия ведь успешно торгует с врагами Ирана оружием.
Да, действительно ведутся переговоры об оружейных сделках между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, есть большой рынок, не связанный с вооружением, но тем не менее существует большая торговля, большие объемы торговли между Россией и Израилем. Существует соглашение между россиянами и израильтянами по Сирии. Когда израильские самолеты совершают налеты на иранские объекты в Сирии, а делают они это очень часто, они это делают регулярно, в этих условиях российские системы ПВО отказываются стрелять по израильским самолетам. И эта позиция России очень сильно раздражает Иран. Иранцы говорят, какие же вы союзники, если вы нас не защищаете от израильских налетов. Зачем тогда здесь ваши системы ПВО развернуты?
Ну, что касается прикрытия гипотетического иранских объектов и военнослужащих в Сирии от авиаударов со стороны Израиля, сейчас же после гибели Л-20 все может измениться.
Россия не готова, в принципе, вступать в вооруженный конфликт с кем-то, кто сильнее Украины. Вооруженное противостояние с Израилем, который обладает мощнейшими ВВС на Ближнем Востоке, самой мощной армией на Ближнем Востоке, имеющей такие вооружения, которых и у России-то нет, было бы для России настолько опасно, что вряд ли Россия на это пойдет. Россия может поставить в Сирии ракетные системы, вот С-300, об этом сейчас ведутся переговоры. Вероятно, это и будет тот ответ, который Кремль даст вот на израильские налеты. Но я не думаю, что Россия готова к прямому вооруженному противостоянию с Израилем. Причина этого очень простая. Такое противостояние может обернуться просто для российской армии, ну, грубо говоря, очередной Цусимой. Никто не будет так рисковать. Всякий раз, когда возникала угроза вооруженного противостояния России с кем-либо, кто сильнее Украины, то Россия не шла на военную конфронтацию. Когда Турция сбила российский самолет, причем в отличие от того, что произошло сейчас, это была сознательная атака Турции, Россия ответила запретом на импорт помидоров и другими экономическими санкциями. Когда американцы в феврале этого года сожгли огромную колонну асадовских сил, где находилось от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников, Россия даже не признала сам факт их нахождения в Сирии. И когда недавно Эрдоган ввел бронетанковые соединения в Идлиб и сказал, что он не допустит там операции, Россия тоже отступила. Ну и слава богу, что они не хотят воевать с сильными противниками.
О состоянии российско-иранских отношений с политологом-востоковедом Михаилом Магидом беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Федеральная служба безопасности России начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Баширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в городе Солсбери. Как сообщает агентство Росбалт, спецслужбы ищут сотрудников МВД, которые, как утверждается, продали журналистам или другим лицам анкеты Петрова и Баширова на получение загранпаспортов, а также данные самих загранпаспортов предполагаемых агентов российской военной разведки. Ранее издания «Фонтанка», «Инсайдер», «Проект» и расследовательская группа «Беллингкет» опубликовали сканы документов Петрова и Баширова, а также данные об их поездках за границу. Пометки в этих документах, совпадение в номерах паспортов и другие данные, по мнению журналистов, подтверждают версию о том, что Петров и Баширов — сотрудники управления Генштаба Министерства обороны, ранее известного как ГРУ. Кроме того, утверждается, что по номерам загранпаспортов Петрова и Баширова можно вычислить и других агентов российской военной разведки. Источники своей информации издания не раскрыли. Стала известна личность гражданина России, арестованного в Норвегии по обвинению в незаконном сборе данных. Это Михаил Бочкарев, сотрудник аппарата Совета Федерации. Как сообщают источники РБК, Бочкарев является IT-специалистом и, в частности, отвечает за работу сайта Верхней Палаты Российского Парламента. Утверждается, что Бочкарев ранее не раз бывал в Норвегии. Как сообщил норвежской прессе адвокат Бочкарева, россиянина обвиняют в сборе данных через беспроводные сети. Утверждается, что он мог получить доступ к информационной системе норвежского парламента и к конфиденциальным документам. Сам он отрицает эти обвинения. Соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из собственной компании. Это произошло после того, как появилась информация об ухудшении их отношений с главой компании Facebook Марком Цукербергом. Об этом сообщает газета Guardian. Facebook купил сервис Instagram в 2012 году за 1 миллиард долларов. С тех пор Систром и Кригер оставались на постах главного исполнительного директора и ведущего технического специалиста. Гендиректор Систром поблагодарил Facebook за сотрудничество и пояснил, что теперь он и его коллега займутся новыми творческими проектами. В свою очередь, Цукерберг сказал, что многому у них научился за последние 6 лет. Instagram был разработан Систромом и Кригером в 2010 году как бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Несколько месяцев назад свой пост покинул Ян Кум, соучредитель приложения WhatsApp, купленного компанией Facebook в 2014 году. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Симоновский суд Москвы приговорил главу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к 20 суткам ареста по статье «Действия или бездействия при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу». Навальный признан организатором несанкционированной акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября в Москве, несмотря на то, что в это самое время он находился под арестом в спецприемнике. Во время акции, по версии обвинения, протестующие поцарапали лакокрасочное покрытие полицейского автомобиля. В начале судебного заседания глава фонда борьбы с коррупцией просил дать ему 2 дня на ознакомление с материалами дела, в котором оказалось 150 страниц. Он также заявил, что в заседании, если его не перенесут, не смогут принять участие адвокаты. Напомню, что Навального привезли в суд сразу после его выхода из спецприемника, и он не успел оповестить о новом судебном разбирательстве своих юристов. Судья Елена Армяшина отказала в обоих ходатайствах, дав на ознакомление с делом лишь 20 минут. Уйдя на приговор, она провела в своем кабинете почти 3 часа, По свидетельствам очевидцев, за это время в кабинете неоднократно раздавались телефонные звонки. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Алексея Навального задержали рано утром прямо на выходе из спецприемника после того, как он отбыл 30 суток административного ареста за январскую акцию забастовка избирателей. Политика сразу же посадили в полицейский автомобиль и увезли, как выяснилось позже, в ОВД Даниловский. Там, по словам соратников Навального, в его отношении оформили протокол по статье «Нарушение правил публичного мероприятия, которые причинили вред здоровью человека». Соратник Алексея Навального Леонид Волков у себя в Твиттере назвал эту статью экзотичной, которая на его памяти не применялась никогда. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь убеждена, что повторное задержание Алексея Навального связано с тем, что власть боится новой волны протестных акций и поэтому пытается изолировать лидеров протеста.
Задержание Алексея Навального меня не удивляет, а меня возмущает. Сейчас власть находится в самой слабой позиции из возможных. Сейчас власть является маргиналом фактически, потому что большинство населения активно протестует, негодует и выражает свое возмущение по поводу так называемой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Это видно даже по соцопросам службы ВЦИОМ, которая наиболее близка к Кремлю. Сейчас люди активно выражают свой протест, в том числе на выборах, которые прошли губернаторов и в Хакасии, и во Владимире, и в Хабаровске, и в Владивостоке. Люди не хотят Единую Россию, люди не хотят повышения пенсионного возраста. И ровно поэтому власть боится своих политических оппонентов. Поэтому Алексея Навального власть держит в изоляции под административным арестом и делает все возможное для того, чтобы Навальный, как лидер оппозиции, не смог сейчас выражать свое политическое мнение, ставить интересы свои и интересы людей в нашей стране. И поэтому, чтобы у него не было даже возможности в средств связи связаться с своими коллегами по фонду борьбы с коррупцией. Ровно поэтому Навальный сейчас находится под административным арестом, 30 суток просидел и сейчас, видимо, получит еще 20 по надуманному поводу совершенно без оснований.
А что это за такая экзотическая статья, которую, вот как пишет Леонид Волков, не применялась никогда?
Я не хочу гадать и додумывать извращенную логику Кремля, поэтому, наверное, что это за статья, нужно справиться с администрацией президента, потому что именно оттуда идет, конечно, политический заказ на то, чтобы Алексей Навальный находился под административным арестом как можно дольше, за любую провинность. Почему именно сейчас применили такую статью, мне сложно сказать, но, опять же, это все не вопрос десятый. Главный вопрос, который сейчас эта власть боится народного протеста, из-за своих непопулярных реформ, из-за провала госуправления. И ровно поэтому Алексей Навальный, как лидер оппозиции, как лидер людей, которые пытаются сказать свое «нет» этой власти, которые пытаются отстоять свои права, которым дарованы Конституции, сейчас находится в изоляции. По какой статье? Это второй вопрос. Статья действительно странная, да, наверное, нужно чуть дальше дождаться, и Леонид Волков действительно написал в Твиттере, что есть опасения, что, может быть, все приведет к уголовной статье, но я бы не стала бы разводить панику сейчас и водить вилами по воде, потому что сейчас это вопрос десятый. Власть держит Навального в изоляции, потому что боится его. Это самое главное.
Говорила Любовь Соболь. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отметила, что с 2011 года политик провел под административным арестом 172 дня, это почти полгода. Большая часть из этих дней, 120, пришлась на последние полтора года, после того, как в декабре 2016 года Алексей Навальный объявил о намерении побороться за президентский пост. Последний административный арест на 30 суток Навальному назначили в конце августа за акцию «Забастовка избирателей», которая состоялась в России еще 28 января. Протокол за повторное нарушение правил публичных мероприятий на Навального составили еще 31 января, но тогда суд несколько раз возвращал материалы дела в полицию. Сторонники оппозиционера объясняли его августовский арест, запланированный на 9 сентября акцией против повышения пенсионного возраста. Накануне этого мероприятия, помимо самого Навального, были задержаны также десятки сотрудников штабов политиков в Москве и в регионах. Нынешнее повторное задержание Алексея Навального политолог Екатерина Шульман объясняет общей нервозностью политической системы и хаотичностью в принятии решений.
Уровень нервозности политической системы таков, что ни о какой новой или старой тактике, тем более стратегии, говорить сейчас не приходится. Каждая минута приносит новые вызовы, и каждый субъект системы реагирует на них как может. Горизонт планирования всегда был у нас недалекий, в лучшие времена, а сейчас его вообще нет. Горизонт находится на кончике собственного носа. Это имеет свою темную сторону, потому что может приводить к большому количеству случайных, хаотически принятых решений такого типа, которые раньше не принимались. Понятно, что сейчас для тех, кто находится внутри политической машины. Абсолютно непонятно, что происходит, непонятно, как себя вести. И я думаю, что это была рефлекторная реакция на всякий случай, чтобы вот тут не путался под ногами и, не дай бог, не представлял бы собой какого-то дополнительного фактора риска. От греха подальше давайте еще хотя бы там отложим решение на 20 дней. Mm-hmm. Поэтому можно быть уверенным в том, что нет никакого плана завести уголовное дело, не завести уголовное дело, ограничиться этими 20 сутками или еще что-нибудь придумать, или завтра все это открутят назад и выпустят его и назначат на государственную должность. Все это одинаково не исключено, к сожалению. И более насильственные варианты тоже не исключены, потому что атмосфера разогревающегося безумия, она приводит и тому, что принято называть эксцессом исполнителей, и просто к какой-то дуре, которая не могла бы случиться раньше, потому что было бы время подумать хотя бы чуть. А сейчас скажется, что этого времени нет, поэтому надо вот прямо сейчас что-нибудь делать.
Вот эта паника из-за чего возникла? Из-за ситуации с пенсиями?
Как бывает в таких ситуациях, один фактор влечет за собой другой, одна случайность вызывает следующую. Сначала были пенсии, за ними последовало довольно резкое снижение президентского рейтинга, а потом начались выборные сюрпризы. Выборные сюрпризы повлекли за собой следующие выборные сюрпризы. Одновременно, судя по всему, обостряется конкурентная борьба групп интересов внутри властной машины. Мы видим какие-то вздувающиеся пузыри на поверхности информационного поля, но понятно, что это все и там обращающийся Золотов, и Петров с Башировым, это все следы конкуренции силовых групп. А поскольку силовые группы – это, в общем, и есть центры принятия решений, централизованного-то бункера, где принимаются решения, в общем, если он когда-то и был, то сейчас он явно не функционирует, а поэтому они могут нарисовать чего-нибудь своеобразного.
Заключает политолог Екатерина Шульман. Глава Росгвардии Виктор Золотов, о котором упоминает Шульман, 11 сентября вызвал Алексея Навального на поединок, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную». Это цитата. Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников. Сам Навальный не смог ответить Золотову, так как находился под арестом. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Радио Свобода». В Москве под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлова Надежды Загордан подкинули свиную голову, в которую был воткнут нож. Такую же голову в понедельник вечером депутат обнаружил у двери квартиры своей матери. 22 июня неизвестные разбили стекло в машине Загордан и залили салон бесцветной жидкостью. По мнению депутата, это была кислота. Инцидент произошел на следующий день после того, как Загордан встретилась с главой управы района Измайлова Венерой Юмаевой и обсудила вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов при благоустройстве Измайловского проспекта. Следственный комитет до сих пор не завел дело, а также не провел экспертизу жидкостей, которые залили машину муниципального депутата. С Надеждой Загордан побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Прежде всего, хотел бы заметить, не одна свиная голова – это угроза не только мне, но и моим родственникам, потому что их было подброшено две, не только на мою квартиру, но и на квартиру, где живут мои родители. Были и другие угрозы. В июне месяце 2018 года разбили мою машину, а внутри залили кислотой, которая растворила как машину, ее пришлось в итоге продать на запчасти, ну и также растворила одежду, так как я села в эту кислоту, не знаю о том, что это кислота. Поэтому, да, это уже не в первый раз. Другим депутатам тоже идут такие угрозы. Но если говорить обо мне, то причин может быть достаточно много, потому что круг того, чем я занимаюсь, достаточно широк. Это может быть связано как с анализом тендеров на благоустройство территорий измайловских. Так, например, я анализировала реализацию работ на благоустройство Измайловского проспекта на 250 миллионов без проектной документации, с нарушением массы законов. Проекта до сих пор нет, работы ведутся. Это один из потенциальных мотивов. Другой потенциальный мотив – это расследование о незаконности занятия главой муниципального округа Гожиным Виктором Васильевичем своего поста главы муниципального округа. Дело в том, что, являясь муниципальным служащим, он не имеет права совмещать это с предпринимательской деятельностью. Однако с 2008 по 2013 год он был индивидуальным предпринимателем. С прокуратурой я уже 9 месяцев веду переписку. Там реакции, к сожалению, адекватной нет. по данному вопросу. И 3 недели назад наша инициативная группа из 4 депутатов подала в соответствии с 131 ФЗ, вот мне доверие выразило, и наш совет депутатов в течение там буквально 1-2 недель будет рассматривать вопрос об отставке нашего главы, который не был нами избран, нашим советом депутатов. И мы ждем реакции Собянина, потому что в соответствии с 131 ФЗ мэр должен написать, как он расценивает данную ситуацию, то есть написать отзыв на данную ситуацию. Еще занималась расследованием ситуации, связанной с конфликтом интересов. Это вопрос передачи безвозмездное пользование помещений, которые находятся в собственности города Москвы, одному из депутатов. Еще один вопрос – это передача выигрыша контрактов на реализацию капитального ремонта домов в Измайлове фирме, аффилированной с одним из депутатов нашего муниципального округа. Вот, просто депутат незадолго до того, как он выиграл данные тендеры, вышел из уставного капитала данной фирмы, которая по юридическому адресу имеет массовую регистрацию с уставным капиталом. Словесных угроз я не получала, то есть я расцениваю угрозу порчи машины и залития ее кислотой, и сейчас тоже красноречивый намек, но именно словесных угроз я не получала.
Вы обратились уже, да, в правоохранительные органы, и там есть какая-то реакция?
Да, конечно, я обратилась, так как данные действия были совершены вчера с подкидыванием свиных голов и ножей, то каких-то заявлений ожидать сейчас тяжело. Вот, сейчас у меня вещдоки были изъяты для проведения экспертизы ОВД Измайлова. Если говорить о предыдущем деянии залития кислотой машины, то уже 3 месяца нет никакой реакции, дело не возбуждено и вообще отсутствует какая-либо реакция со стороны правоохранительных органов. Там вопрос был следующий, что ОВД передавала Следственному комитету дело на расследование, а Следственный комитет передавал обратно в ОВД. Этот круг продолжался, пока я не обратилась в органы собственной безопасности, в результате чего прокуратура вынесла решение о том, что расследовать данное дело должен Следственный комитет, потому что депутат имеет особый статус. И месяц назад Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура его отменила. И вот уже еще 1 месяц они что-то думают. У меня до сих пор не исследована жидкость, которой была залита машина. Поэтому ожидать, что конкретно в данном случае будут произведены какие-то действия со стороны органов дознания, по опыту мне не приходится.
Надежда, вот есть у вас какие-то версии, кто конкретно может стоять за вот этими инцидентами, связанными с подкидыванием свиных голов и ножей? Вот что-то предшествовало именно этому?
Круг вопросов, которыми я занималась, и у каждого из вопросов есть своя сторона, заинтересованная в том, чтобы данные дела не получили огласку и оценку правоохранительными и коррупционными органами, поэтому абсолютно любое дело могло привести к данным последствиям. Связать вот конкретно хотя бы по направлению с каким-то из этих дел я не могу, но есть еще, конечно, масса там дел, связанных там с мелочами по жилищнику, но конкретно назвать, из какого направления это приходит, я не могу.
Вот то, о чем вы рассказываете, то, о чем происходит в Измайловском районе, вот все эти нарушения, это происходит только в Измайловском районе или это характерно для всей Москвы?
Если говорить о нарушениях, я считаю, это, безусловно, характерно для всей Москвы, потому что контролирующие органы по опыту не дают, подходят халатно к вопросам, когда мы жалуемся на расходование бюджетов, на застройки незаконные, на изъятие земли, перевод земли в иные виды использования. К сожалению, вот не могу сказать, чтобы я видела какую-то адекватную реакцию. В основном мы получаем отписки, связанные, как я считаю, с аффилированностью наших органов власти с остальными контролирующими органами и органами следствия и дознания.
С муниципальным депутатом района Измайлова в Москве Надеждой Загордан беседовала Любовь Чижова. В странах Европейского Союза, по приблизительным данным, живут не менее 3 миллионов русскоязычных людей. Их положение в разных государствах ЕС не одинаково. Где-то это почти незаметное меньшинство, где-то, как в Латвии или Эстонии, не менее четверти населения страны. Неудивительно, что именно в Риге прошел первый раунд рижских бесед, дискуссии о роли и представленности русских европейцев в общественной жизни и политике своих стран. Мероприятие организовал Федеральный союз русскоязычных жителей Германии. Его латвийским партнером стал музей Жаниса Липки. Это латвийский праведник мира, спасший во время Холокоста 56 евреев. Состоялось мероприятие в Институте Гёте при поддержке посольства Германии в Латвии. Хотя русский не является официальным языком Европейского Союза, говорят организаторы, трудно представить себе современную Европу без постоянного взаимодействия с живущими там русскоязычными людьми. Тем более в Балтии, где культурные и общественные изменения снова заставляют задуматься о месте русских в будущем Европы. Из Риги передает Мария Кугель.
Профессор Института социологии и философии Латвийского университета Владимир Волков рассказал о том, какие реальные шансы продвижения в обществе имеет гражданин Латвийской республики, если его этническая принадлежность русский.
Для меня было важно, насколько вообще вот эти вот либеральные ценности, они предполагают уважение результатов коллективного творчества этнических меньшинств. Да? То, что в свое время делал и продолжает, в общем-то, делать величайший немецкий современный философ, социолог Юрген Хабермас. Потому что в реальной жизни действуют не только индивидуальные акторы, люди отдельные, да, которые реализуют свою идентичность в индивидуальной форме, а действуют и коллективные акторы, группы интересов и так далее. Да? То есть вот как это? Здесь существует, в общем-то, противоречие. Законодательство в основном защищает индивидуальные права. И так воспитывает общество. И общество, в принципе, в целом, особо-то не готово к тому, чтобы вот признать вот эти результаты коллективного творчества этнокультурных, и других групп. Да? То есть фактически у нас либерализм пока находится не в совсем развитой форме. Да? Более того, если на Западе, я знаю, существует великолепные дискуссии по этим вопросам, да, соотношение индивидуальных прав и коллективной идентичности. Вся традиция мультикультурализма и дискуссии с либерализмом. В Латвии, к сожалению, этих дискуссий практически нет. Меня как раз интересует именно это шансы. С точки зрения законодательства, Конституции у нас все в порядке. То есть там нет никаких ограничений для реализации этническими меньшинствами своей идентичности, своих прав и так далее. Да? А вот как мы начинаем переходить уже к реальной жизни, мы видим существенные провалы. То есть если мы говорим о том, как мы можем замерить шансы, существует тут провести такой мониторинг. Представленность прежде всего этнических меньшинств. Представленность где? Что нас волнует? Нас волнует прежде всего экономическая сфера. Статистика говорит, что процент безработных среди русских, он немножко выше, чем среди латышей. Но экономическая сфера – это разные экономические, социально-экономические шансы. Это шансы различные продвижения и так далее. У нас такие исследования просто не проводят. Мы не знаем, как представлены этнические группы в различных сферах, в социально-престижных сферах. Да? Я в свое время, лет 6-7 назад, написал статью по демографии русского населения Латвии. И я просто заглянул на сайты наших 13 министерств и просто посмотрел фамилии только руководителей министерств, министров, государственных секретарей, их заместителей, руководителей отделов, самых, что называется, статусных, самые статусные позиции. Людей с латышскими фамилиями на этих должностях руководителей примерно где-то свыше 90%, 95%, при том, что понятно, что среди этнических меньшинств значительная доля не граждан, но все-таки, да, то есть, в принципе, к тому времени среди русского населения доля граждан была выше русского населения, выше половины, то есть более половины были гражданами. Среди белорусов и украинцев особенно доля не граждан выше. А вопрос задавался так. Как вы считаете, каковы шансы у представителей, допустим, различных этнических групп, например, латышей, русских, цыган, евреев, занять более-менее достойное место в обществе? Особенность общественного сознания Латвии. Мы на индивидуальном уровне, абстрактно. Мы высказываем позитивные отношения к другим национальностям. А вот в реальной жизни совершенно другие вещи происходят. Сами и латыши, и русские считают, что в 60% случаев быть латышом – это хорошо. А по отношению к русским таковы признают только примерно 40%. Латыши оценивают шансы русских немного лучше, чем сами русские, но все равно значительно ниже, чем свои шансы.
Федеральный союз русскоязычных родителей в прошлом году перед выборами в Бундестаг создал платформу политических дискуссий. В Бундестаг прошли два русскоязычных кандидата, оба от правопопулистской альтернативы для Германии. Сооснователь организации Виктор Островский говорит, что немецкое общество изменилось, и результат выборов продемонстрировал, что интеграционная политика требует перезагрузки. Виктор Островский рассказал радио «Свобода», как Союзу русскоязычных родителей Германии удалось добиться невозможного – финансирования дискуссий на русском языке. В основном русскоязычные граждане Германии голосуют за альтернативу для Германии. Почему так произошло?
Наверное, потому что мы падки на простые решения самых сложных тем. Альтернатива для Германии нашла ключи к нашим сердцам, к нашим головам в виде русскоязычных кандидатов, в виде своих программ. Они действительно очень много голосов собрали и будут дальше собирать. Русскоязычным кажется, что Германия, значит, проваливается куда-то. Это тартарары. Именно только альтернатива сможет спасти.
Правильно ли я поняла, что сделать политическую карьеру, выходец из русскоязычной семьи, будь там, скажем, еврейский переселенец или русский немец, может только в новых партиях, в основном в альтернативе для Германии?
Партия – это элитные пирамиды. В этих этаблированных партиях это истеблишмент. Им принадлежит страна. Чтобы ты там сделал карьеру, ты должен быть настолько исключительным, что на сегодняшний день пока как бы никому и не удалось. И вдруг появляется новая сила и говорят: давай, вперед, мы открыты. Люди, которые начинают в этих играх участвовать, они получают шанс принадлежать элите, такую карьеру, как ни в какой другой партии. На сегодняшний день в Бундестаге два выходца из бывшего Советского Союза русскоязычных, и они оба в фракции «Альтернатива для Германии». Они себя позиционируют как спикеры русскоязычных в Германии. Их политическая работа ведется также на русском языке, осознанно, привлечением разнообразных медийных ресурсов. Русскоязычные, точнее, выходцы из бывшего Советского Союза, чтобы мы поняли, это самая большая электоральная группа в Германии из мигрантов. 3% всех голосов – это выходцы из бывшего Советского Союза. Традиционные партии должны меняться, но элиты самодостаточные, пока они власти не лишатся, ничего не собираются делать. Но благодаря именно альтернативе, потому что демократия иногда выкидывает из кабинетов тех людей, которые переросли к стулу, это значит, должны лифты быть открыты для людей, которые смогут повести за собой людей. А это должны быть новые люди. В частности, это должны быть русскоязычные. Вот таким образом, мы, пытаясь мобилизировать наших людей, поняли, что этот вопрос должен решаться методически именно через институты политического образования. Существуют финансы, на которые ты можешь снять помещение, пригласить разных экспертов, предоставить эту полярную точку зрения публике, чтобы они превращались из слушателей в активных участников. То есть они высказывали свою точку зрения, чтобы они дискутировали друг с другом, и какие события там обсуждаются, те, которые интересны. Вот, допустим, мы провели уже там десятки этих мероприятий. Тема с беженцами – это абсолютно номер один. Было мнение, что политическое образование подразумевает высказывание разных точек зрения, также экстремистских. И те, которые платят, а платят МВД, они хотят контролировать, поэтому немецкий. Проблема заключается в том, что те люди, с которыми мы работаем, эти темы не способны с глубоким таким внедрением в тему обсуждать это на выученном языке, на немецком. Мы убедили МВД, они нам оказали это доверие, и сегодня мы стоим на пороге того, что мы создадим сейчас политическое образование и по-арабски, и по-турецки. Нам удалось изменить смысл, что не люди идут и просвещаются, а что мы идем к людям и говорим на их языке с учетом их культурных там идентичности и всего остального, чтобы договориться о совместной платформе мирного сосуществования, где язык вторичен, а именно ценности, они первичны.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 25 сентября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».